Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Если Голливуд некоторые обвиняют в создании культуры насилия, почему же эта культура действует так избирательно? Почему ее плоды заметны не в Европе или Азии, а именно в самих Соединенных Штатах? Ответа на этот вопрос нет. Но и представление о том, что американское кино сосредоточено на насилии, далеко не верно. Александр Геннис доказывает это на примере знаменитого телесериала «Закон и порядок», который заражает жизнь не жестокостью, а уважением именно к закону и именно к порядку. Впервые в эфире 20 мая 1999 года.
Микрофонов в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа «Русские вопросы». Чемпион свободы. К столетию со дня рождения экономиста и политолога Фридриха Хайека. Подготовил передачу Борис Парамонов. Минут через 25. Начнет Александр Геннис. «Закон и порядок. Криминальный жанр и культура насилия».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кларадская трагедия, во время которой двое старшеклассников расстреляли два десятка своих однокашников, не просто потрясла Америку. Она заразила всю страну страхом и неуверенностью в себе, в своей культуре, психологической устойчивости всей своей цивилизации. Единственным лекарством от этой болезни кажется объяснение, внятное, убедительное и простое. Пораженные ужасом бессмысленного преступления, американцы ищут ответа на вопрос «почему?». Сотни психологов, учителей, политиков, социологов и философов предлагают свои версии происшедшего. Однако, как это всегда бывает, ни один ответ не является исчерпывающим. Человеческая психика слишком сложна, чтобы с ней мог разобраться телекомментарий или газетная колонка. И все же есть один аспект в этой трагедии, который объединяет почти всех, кто о ней размышляет. Это рассуждение о культуре насилия, якобы насаждаемой американской зрелищной индустрией. Сегодня только ленивый не швыряет камней в Голливуд. А так это настолько единодушно, что трудно расслышать отдельные голоса, перечащие общему мнению. Между тем, как раз они-то и звучат разумно. Уворачиваясь от обстрела, голливудские сценаристы, режиссеры и продюсеры робко, но настойчиво спрашивают, почему их смертоубийственная продукция действует столь избирательно. В самом деле, американское кино наиболее популярное в мире, его смотрят во всех странах. Почему же ни в далекой Японии, ни в соседней Канаде оно не действует столь разрушающе на психику? Почему только американцам так вредно и опасно смотреть американское кино? Ответа нет и не будет. Ибо ничего нового тут не скажешь. Искусству всегда пытались навязать ответственность за жизнь. Виной тому неспособность, нежелание и неумение отличить одно от другого. Нам проще принять экранный вымысел за слепок с реальности, само существование которой уже несколько тысячелетий вызывает сомнения. Сырая, настоящая, непредвзятая действительность вечно ускользает от нашего восприятия, зато всегда доступна наблюдению и неверная тень, реальность, обработанная художественным вымыслом. Так или иначе, колорадская трагедия вызвала волну пристрастного внимания к той области американской массовой культуры, что теснее всего связано с насилием, к фильмам, телепередачам, разрабатывающим криминальный сюжет. Им и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Чтобы разговор наш был предельно конкретным, я остановился на одном американском телесериале, который хорошо знаком и российским зрителям. Это криминально-юридическая драма «Закон и порядок».
В уголовно-процессуальной системе общество представляют две отдельные и равноважные группы. Полиция, расследующая преступления, и прокуратура, наказывающая преступника.
Я выбрал «Закон и порядок», чтобы показать, как насилие на экране заражает жизнь не жестокостью, а уважением к закону и порядку. Справедливости ради должен сказать, что это отнюдь не самое характерное шоу на американском телевидении. Напротив, во многих отношениях оно резко отличается от всех остальных. Прежде всего, качеством. За мои 20 с лишним американских лет я лучше сериала не видел. Удостоенное всех мыслимых наград, включая премию Эмми за лучшую телевизионную драму, шоу «Закон и порядок» завершает сейчас свой 9-й сезон. За это время в сериале уже по нескольку раз сменились главные актеры, режиссеры, сценаристы, но не изменилась центральная концепция фильма. Разработанная автором сериала Диком Вольфом, она так удачно обнимает любой сюжетный материал, что менять идеально пригнанную формулу уже никому не приходит в голову. Замысел сериала прост и, решусь сказать, величественен. «Закон и порядок» рассказывает о происхождении справедливости. Хотя это слово я произношу с большой буквы, в сериале нет ни пышной помпезности, ни политической риторики. Его авторы умно и деловито рассказывают, как, почему, из какого материала и с какими трудностями в Америке изготовляют справедливость. Объясняя зрителям особенности этого необычного производственного процесса, Дик Вольф для наглядности поделил отведенный каждой серии час на две половины. Герои первой – полицейские, нью-йоркские детективы, расследующие преступления. Во второй действуют юристы, прокуроры, ведущие дело в суде. Равенство двух частей сериала поддерживает не только формальное, но и содержательное, концептуальное, философское равновесие. Обычно криминальный сюжет исчерпывается поимкой злоумышленника. Суд – это не обязательный эпилог. Кстати сказать, каждое четвертое дело Шерлока Холмса не завершалось наказанием преступника. Читатель или зритель удовлетворен увлекательными перипетиями сюжета, который завершается катарсисом «Добро победило зло». Однако только тут и начинается та вторая половина «Закона и порядка», что вводит зрителя в сложнейшие дебри юридической системы Америки. Смысл этой второй, более умозрительной части в том, чтобы проиллюстрировать центральный тезис демократического общества. Добро побеждает зло не любой ценой, а только благодаря закону. Каждая иллюстрирующая эту мысль серия служит художественным воплощением идеи справедливости. Остальное – дело техники. Сам Дик Вольф назвал ее, эту самую драматургическую технику, «ускоренной реальностью». Это значит, что экранное время в сериале работает с предельным напряжением. Туго закрученный сюжет, мимолетное описание ситуации, беглый обрис характера. С одной стороны, зрителя не щадят, с другой стороны, ему доверяют. Поэтому всякий эпизод начинается по завету Гомера «in media res». Нас втаскивают в самую гущу событий, заставляя вместе с героями сериала искать ту самую справедливость, на охране которой и стоит закон и порядок. Решив разобраться с криминальным жанром в американской массовой культуре на примере ее лучшего образца, я, как мы часто делаем в этих беседах, обратился за помощью эксперта. На этот раз нам особенно повезло с провожатым. На мои вопросы согласился ответить профессор Сиракузского университета Роберт Томпсон. Дело в том, что доктор Томпсон – один из самых влиятельных в стране ученых, изучающих новую, еще не оформившуюся науку о телевидении. Авторитет ее пока сомнителен. Академия только начинает к ней приглядываться. Но уже выходят первые монографии, появляются первые учебники, организуются кафедры и факультеты. Признанный специалист в своей области, пионер-энтузиаст новой науки, доктор Томпсон возглавил первый в стране, наверное, и в мире, центр по изучению массового телевидения. Как видите, мы доверили продолжить наш разговор следующему специалисту, которого я прежде всего попросил ответить на более общие вопросы. Доктор Томпсон, в чем специфика криминального сюжета в американской массовой культуре?
Закон – центральная американская метаморфоза второй половины 20 века. В индустриально развитом обществе, где ежедневно возникает множество непредвиденных ситуаций, закон – живой организм, подверженный изменениям, как сама жизнь. С одной стороны, все эти бесконечные детали, всевозможные юридические нюансы далеки от жизни рядового американца. С другой, закон проник во все сферы этой жизни, в том числе и в кино, где столкновение с правоведением порой является главной частью криминального сюжета. Сегодня о законе говорят не только те, кто с ним непосредственно связан, адвокаты, юристы, но и таблоиды, кабельное телевидение, радио, газеты. В результате рядовой американец стал намного лучше разбираться в юридических тонкостях. Ни для кого не секрет, что в Америке такое количество адвокатов, которого нет нигде в мире. Закон, адвокаты занимают чуть ли не главное место в жизни американца. От личных дел до корпорационных. Одно из интереснейших явлений последнего времени – закон и телевизионные шоу в Америке. Их главный сюжет – своего рода ревизия легальной системы в целом, того, как она работает на практике для специфических нужд клиента. Порой в криминальном телешоу обсуждаются такие мельчайшие детали правоведения, что человеку со стороны другой культуры просто скучно это будет смотреть.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете беседу о криминальном жанре на американском экране и о лучшем образце телесериале «Закон и порядок». Разговор с директором Сиракузского центра по изучению массового телевидения доктором Томпсоном продолжает наш корреспондент Рая Вайль.
«Закон и порядок». В чем принципиальные новшества этого сериала? Это уникальная программа в истории американского телевидения. Она сделана из отдельных самостоятельных сюжетов, историй. Здесь нет развития образа главных героев. Мы практически не знаем, что эти люди делают в нерабочее время. «Закон и порядок» — это сериал, в котором очень мало действия, того, что называется экшен. Просто люди говорят, спорят, расследуют, сталкиваются со спецификой закона. Раньше и представить себе было невозможно, что такое шоу на телевидении будет иметь успех. Вместо показа автомобильных гонок с преследованием преступника или самого преступления, мы говорим о его истоках и последствиях, о том, что мы будем с этим делать. В чем, по-вашему, секрет успеха этого сериала? Первое и самое главное – он литературно совершенен. Это одна из чрезвычайно талантливо написанных программ в истории телевидения. Текст сжатый, насыщенный, каждая история рассказана увлекательно, со знанием деталей. Если в других сериалах привлекает конфликт между героями и взаимоотношения, то здесь главное – великолепно написанный сценарий, диалог. Ну и, конечно, актеры. В этом шоу играют очень хорошие актеры театра и кино. Мало какая программа на телевидении может похвастаться таким букетом звезд. Многие американские телевизионные постановки стали популярными, в том числе и за рубежом, только потому, что они красивые. Вам показывают красивых людей, красивую одежду, машины, дома. Я имею в виду телесериалы типа «Даллас», «Лавбоут», «Бэйвотч» и другие. «Закон и порядок» пользуются успехом по причине более традиционной. Это настоящее еженедельное произведение искусства. Любой эпизод следует рассматривать на уровне хорошей современной прозы и отменного театра. Много лет уже на американском телевидении таких передач не было. В конце здесь есть оптимистическая идея, что как ни сложна американская юридическая система, она лучшая все-таки из всех доступных. Каждый имеет право рассказать свою историю. Суд присяжных должен непредвзято выслушать обе стороны и вынести решение. И в конце закон, этот могучий инструмент демократического общества, содержащий квинтэссенцию всего того, что страна должна собой представлять, будет услышан. Как эволюционировал закон и порядок за время своей жизни в эфире? Прежде всего, этот сериал уже сам по себе является результатом длинной эволюции юридических шоу в истории телевидения. С 50-х годов вплоть до 70-х еженедельные сериалы подобного рода были более или менее одинаковыми. Блестящий адвокат, который в то же время и своего рода сыщик, расследует преступление, обнаруживает виновного, приводит его на скамью подсудимых и опять же блестяще доказывает его вину. Или наоборот, обвинили невинного, и замечательный адвокат, он же сыщик, докапывается до истины и в последний момент убеждает присяжных вынести оправдательный приговор. Иными словами, раньше адвокатов изображали богами, использующими закон во имя справедливости. Это отношение начало меняться в 80-е годы, когда появился первый телесериал на тему правоведения в Америке «Hill Street Blues». В этом шоу впервые заговорили о том, как сложен и множественен закон, как он порой сомнителен и неясен.
У микрофона Александр Генис. Прежде чем завершить нашу беседу с доктором Томпсоном, я хотел бы отвлечься от интервью, чтобы порассуждать о культурно-национальной природе криминального жанра. Несколько лет назад мне пришлось беседовать об этом с известным американским писателем Мартином Крузом Смитом. Тогда я попросил автора знаменитого детективного романа «Парк имени Горького» ответить на непростой вопрос. Почему именно англосаксонская культура по обе стороны океана так одарена в детективном жанре? Вспомним только священные для любителей имена Эдгара По в Америке или Конан Дойля Агата Кристи в Британии. Откуда это национальное пристрастие к детективам? Как связаны детективы с той ролью, которую играет в этом обществе закон? В ответ Смит привел крайне любопытную гипотезу.
Этому действительно есть причины. Именно в англосаксонской цивилизации родилась знаменитая презумпция невиновности. Например, Наполеоновский кодекс во Франции скорее опирается на презумпцию вины. Это чисто англосаксонская концепция «невиновен, пока не доказано обратное». Наша юриспруденция традиционно относится с большим доверием к подозреваемому. Права личности важнее прав любых властных структур. Все это и создает особую напряженность конфликта между личностью и обществом, точнее, между индивидуальностью и государством, правительством, властями вообще. Такая атмосфера особенно благоприятна для появления фигуры частного сыщика, традиционного героя англосаксонского детектива. Если мы присмотримся к нему повнимательней, то выяснится, что такой сыщик не столько ищет виновного в преступлении, сколько спасает невинного и мстит его обидчикам.
Эта остроумная теория, в частности, объясняет, почему Холмс и Пуаро не служат в полиции, в отличие, скажем, от комиссара Мегре. На этом традиционном фоне особенно ярко заметна оригинальность сериала «Закон и порядок». Как мы уже говорили, она проявляется в балансе между детективной и юридическими половинами шоу. Если с первой части все понятно, то вторая требует нескольких замечаний. Беспрецедентный успех сериала, старые серии сейчас показывают 4 раза в день, основывается на глубоком подспудном интересе американцев к самой идее права. Дело тут в том, что сам по себе суд есть прообраз западного общества. Смысл судебной процедуры в том, чтобы найти баланс между разными интересами, прийти к согласию, основанному не на единстве взглядов, а на равновесии сил. В конечном счете, все нити, связывающие общество воедино, сходятся к центральной, краеугольной фигуре западной цивилизации, к судье. Судья наделен полномочиями, которые выходят за пределы человеческих сил. Он наместник той могущественной власти, которая называется законом. Суд стоит выше правительства, выше государства, выше даже воли народа. Он подчинен одному закону. В отношении американцев к праву отчетливо ощущается религиозное происхождение концепции права. Судья любого ранга, как только он надевает знак своего достоинства, мантию, как только он берет в руки инсигнию своей власти, деревянный молоток, превращается в живой символ, олицетворение закона. В том тщательном, я бы сказал, любовном следовании всем древним ритуалам, связанным с отправлением правосудия, проявляется сокровенное, уже ставшее в Америке социальным инстинктом, уважение к идее права как фундамента общества. Эта позиция отнюдь не самоочевидна для людей, выросших в русле другой культуры, например, русской. Вспомним, чем был суд в книгах Достоевского. Для него суд – это орудие справедливости, осуществляемое через бездушный закон. Юридическая справедливость еще не правда. Человек вообще не может судить другого человека. Это прерогатива Бога. Закон, перед которым все равны, необходимая принадлежность государства. Но идеал Достоевского другой – вселенское братство, которое исключает понятие вины и потому не нуждается в справедливости. Его герой – не проницательный следователь Порфирий Петрович, а всепрощающая Соня Мармеладова. Правовое общество по Достоевскому не только не исключает судебных ошибок, оно обречено совершать их, как это случилось в «Братьях Карамазовых». Юридической справедливости противостоит справедливость высшая, та, что основывается на законах добра, любви и красоты. Какой месседж, какую внутреннюю посылку, какую общую идею несет заграничным зрителям сериал «Закон и порядок»?
С одной стороны, этот сериал рассказывает истории универсальные, о жизни вообще. С другой, в них такое обилие деталей и нюансов, связанных со спецификой уникальной юридической системы, что тому, кто живет вне этой системы, будет сложно понять, в чем смысл всех этих бесконечных разговоров и выяснений. Но если человек смотрит такое шоу постоянно, он постепенно начинает вникать в смысл, разбираться в специфике американской юриспруденции. Ведь прежде всего, повторяю, «Закон и порядок» — это очень хорошая драма. Так что при адекватном переводе, я думаю, этот сериал мог бы стать таким же успешным в России, как и в Соединенных Штатах.
Вы слушали беседу о криминальном жанре в американской массовой культуре. В передаче участвовали доктор Роберт Томпсон и корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайт. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии Александр Гейнс. В программе звучала сюита современного американского композитора Джона Адамса и музыкальная заставка телесериала «Закон и порядок».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Чемпион свободы к столетию со дня рождения Фридриха фон Хайека, экономиста, политолога и юриста. Его знаменитая книга «Дорога к рабству» вышла в 1944 году и была посвящена опасности социализма. Причем Хайек писал о национал-социализме, а не о советском эксперименте. Однако его мысли поразительно применимы именно к российскому примеру. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 мая 1999 года. «Радио Свобода» продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Русские вопросы. Чемпион свободы. К столетию со дня рождения экономиста и политолога Фридриха Хайека. Подготовил передачу Борис Парамонов.
В мае исполнилось 100 лет со дня рождения фон Хайека, выдающегося экономиста, юриста и политолога австрийского происхождения, но еще середины 20-х годов, работавшего в Англии и временами в Соединенных Штатах. В России, да, пожалуй, и во всем мире, он известен главным образом как автор книги «Дорога к рабству», вышедшей в Англии в 1944 году и посвященной, как написал автор, социалистам всех партий. Книга говорит об опасности социализма как системы обобществления производства и практики построения плановой экономики. Далеко продвинутая попытка социалистической реформы неминуемо приводит к созданию тоталитарного общества. Вот главный вывод Хайека, вызвавший бурю в самой Англии, которая как раз к этому времени приступала к политике, получившей название лейбористской революции. В подтверждение своей мысли Хайек ссылался в основном на опыт Германии, считая и доказывая это с пером в руках, что гитлеровский нацизм – самая настоящая социалистическая система. О России в книге говорилось только вскользь, поскольку в то время, 1944 год, СССР был союзником Англии и Америки в войне с нацистской Германией. Впрочем, кое-какие и весьма впечатляющие отнесения к советскому опыту в книге есть. Мы вправе сказать, что исторический опыт в общем и целом подтвердил правоту Хайека, дожившего не только до выхода его книги на русском языке. Помнится, в годы горбачевской гласности она печаталась сразу в двух советских журналах «Новом мире» и «Вопросах философии», но дожившего и до краха советского коммунизма. Можно ли ожидать большего триумфа? И тем не менее, кое-какие положения «Дороги к рабству» не подтвердились как раз в Англии, вообще на Западе. Та же лейбористская революция, превратившая Англию на время в социалистическую страну и утвердившая, надо полагать, уже навсегда многие основоположения именно социалистической политики, отнюдь не стала тоталитарным государством, ликвидировавшим свободу граждан. О книге Хайека можно сказать то же, что много раз говорилось о другой знаменитой книге, путевых записках маркиза де Кюстина, полагавшего, что он написал Россию 1839 года, тогда как он написал Советский Союз 1939 года. Более того, основная установка книги Хайека остается актуальной для России еще и сейчас, даже после коммунизма. Хочется сказать, особенно после коммунизма. Борьба за индивидуальную свободу, за права личности против государственного засилья все еще цель России, а не нынешняя ее реальность. Особенно актуальна для России звучит та фраза Хайека, которой он заканчивает книгу «Дорога к рабству».
Если первая попытка создать мир свободных людей не удалась, нужно предпринять вторую. Руководящий принцип, согласно которому единственная подлинно прогрессивная политика – это политика, направленная на достижение свободы личности, сегодня так же верен, как и в XIX веке.
Что же вызывает возражения в книге Хайека, в чем его пророчества не осуществились? Тут нужно дать одну его резюмирующую формулу социализма из его позднейшей 1960 года книги «Структура свободы», когда по Хайеку уже окончательно стал ясен неудовлетворительный результат социалистических экспериментов.
Есть три главных фактора, способствовавшие исчезновению социалистических иллюзий. Первый – возрастающее понимание того, что социалистическая организация производства не более, а менее продуктивна, чем система, основанная на частной инициативе. Второй фактор – даже еще более ясное сознание того, что социализм, вместо того, чтобы вести к более справедливой социальной организации, ведет к большему произволу и более жесткой общественной иерархии, чем прежде. И третье – вместо обещанного расширения свободы социализм приводит к новому деспотизму.
Трудно что-либо возразить против этого человеку, имеющему опыт жизни в тоталитарно-социалистической стране, допустим, в России. Но вот как насчет Запада, той же Англии или, скажем, Швеции? Мне кажется, насколько я могу судить об этих предметах, что Хайек преувеличил опасность самого обобществления производства, взятого изолированно, вне программы создания планового хозяйства. Хайек был уверен, что первое неминуемо влечет за собой второе. Но тут совсем нет обязательной связи. Обобществленное в руки государства перешедшее предприятие вполне может остаться в рамках рыночной системы свободной конкуренции. Неважно, кто владеет предприятием, важно соблюдение правил игры свободного рынка. Именно так и было в западных странах, проводивших широкие социалистические эксперименты после Второй мировой войны. И поскольку продолжали действовать законы рынка, то экономического упадка и не было, не говоря уже о том, что не понадобились меры политического зажима, чтобы провести в жизнь утопические проекты тотально социалистической экономики. Можно сказать, что в структуре свободы Хайек сменил тему, стал говорить не о социализме, а об идеях и практике welfare state, государства всеобщего благоденствия, осуществляющего самые широкие социальные программы, ставящие целью создать всеохватывающую систему социального обеспечения, социальной безопасности, лучше сказать. Эта практика и эта идея также вызывали беспокойство у Хайека. Он сумел и тут сказать много правильного. Главная его мысль – государство обязано создавать минимальную безопасность социального общежития, но не нужно и опасно преследовать цель тотальной безопасности граждан, в том числе экономической. Как говорит по этому поводу Хайек, современное государство всеобщего благоденствия ставит своей целью социальную справедливость, а делается всего-навсего перерабатывающим распределителем доходов. Хайек цитирует Токвиля, его знаменитую книгу «Демократия в Америке». Вообще, можно сказать, что структура свободы – это современный вариант Токвиля. Цель воспитания – сделать из ребенка взрослого человека, а не оставлять его в вечном детстве. Но такая установка как раз и является конечной целью welfare state, утверждает Хайек. Предельное задание такой установки, такой политики – достичь некоего тотального равенства граждан. И тут Хайек цитирует американского юриста Оливера Уиндела Холмса: «Я не уважаю страсти к равенству, ибо это не более чем идеализированная зависть». Конец цитаты. «Единственное равенство, которое не мешает свободе, — говорит Хайек, — а всячески способствует ей, — это равенство перед законом. Все остальное — фикция. Фикция потому, что люди бесконечно различны как по природе, так и по воспитанию. И незачем сетовать на преимущества, даваемые социальным положением, ибо люди, вырастающие в привилегированных условиях, могут принести и часто приносят обществу неоценимую пользу. Достаточно вспомнить, к примеру, Уинстона Черчилля. Хайек отнюдь не возражает против самой цели государства заботиться о тех, кто не способен к самодеятельности. Вопрос о методах, каковые в этих условиях могут привести ко все большему усилению бюрократических организаций, ведающих социальными программами, не говоря уже о ветвях исполнительной власти в ущерб власти законодательной, то есть создается опасность для самой конституции свободного государства. Мы знаем, что взгляды и рекомендации Хайека в конце концов восторжествовали как в Англии, так и в Соединенных Штатах, в политическом явлении, носящем имена, соответственно, тэтчеризма и рейгономики. В конечном итоге общество, не обремененное амбициозными социальными программами, добивается лучших экономических результатов, делается богаче, а тогда и делить, и распределять есть что. Благоденствие общества основано на производстве, а не на распределении. Это старо как мир. Об этом еще умные русские писали в сборнике «Вехи». Или, как говорил некий американский менеджер, что на пользу General Motors, то на пользу Америки. Это звучит цинично, но это правда. Вообще, я бы сказал, несомненный признак истинного суждения – его циничность. Это не значит, что после Рейгана и Тэтчер отмерла сама идея welfare state или готовность ее адептов продолжать соответствующие усилия. Вот самый последний пример. Известный гарвардский историк, специалист по России Ричард Пайпс выпустил книгу под названием «Собственность и свобода». И вот что пишет о ней Чарльз Моррис в рецензии, опубликованной New York Times Book Review от 16 мая.
Пайпс связывает современную привычку отдавать предпочтение групповым правам над индивидуальными со сталинской программой ликвидации кулачества и гитлеровским геноцидом евреев и цыган. Обе эти политики исходили из представления, что о людях нужно судить не на основе их персонального поведения, но по признаку принадлежности к той или иной группе. Пайпсу кажется, что американская политика предоставления преимуществ всякого рода меньшинствам есть не что иное, как шаг ГУЛАГу. В современном мире угроза свободе исходит снизу, от людей, озабоченных в первую очередь не свободой, а безопасностью.
И Чарльз Моррис задает вопрос, звучащий не то риторически, не то издевательски. Читает ли Пайпс газеты? То есть указывает на тот факт, что в современном обществе, даже в передовых странах, растет разрыв в доходах различных групп населения, увеличивается пропасть между богатыми и бедными. Средство против этой тенденции остается все тем же, считает Чарльз Моррис. Перераспределение доходов, то есть увеличение регулирующей роли государства. Заканчивает он свою рецензию так.
Пайпс никогда не задумывался о возможности того, что распределение собственности может быть гораздо более важным условием свободы, чем защита собственности как таковой.
Один из исторических примеров, приводимых Пайпсом, история наделения русских дворян земельной собственностью, что знаменовало собой конец в России так называемого вотчинного государства, когда государство, царь обладали не только полнотой политической власти, но и неограниченным правом собственности на все национальное богатство. Пайпс пишет.
Хотя реформы Екатерины облагодетельствовали только незначительное меньшинство населения, но привилегии меньшинства есть наиболее надежный путь к установлению свободы и прав, потому что это способствует росту социальных групп, заинтересованных в защите своих преимуществ.
Моррис приводит контрпример. В Польше шляхта издавна владела и землями, и политическими правами, но это не только не сделало Польшу преуспевающей, но даже лишило ее политической самостоятельности. Но я догадываюсь, что в данном случае мог бы ответить Чарльзу Моррису профессор Пайпс. Достаточно вспомнить, как царское правительство подавило польское восстание 1862 года. Отдало земли бунтовавших аристократов польским крестьянам. Восстание не получило поддержки низов, не стало всеобщим, и подавить его оказалось много легче. Пример, конечно, не совсем адекватный, потому что он имеет дело с межнациональными, межгосударственными отношениями, а не с проблемами внутренней политики. То есть Россия в сущности и не имела права обладать хотя бы частью Польши и хозяйничать в ней по-своему. Но модель все же достаточно показательна. Если хотите стабилизировать политическую обстановку, делайте социальные низы собственниками, а не просто бросайте им единовременные или, что еще хуже, постоянные подачки. Вот так, например, поступила Маргарет Тэтчер в Англии. Дома, розданные малоимущим в порядке социальной помощи, она обратила в их частную собственность, значительно тем самым увеличив и укрепив ряды среднего класса этой естественной опоры всякого политического порядка. Как мне однажды случилось выразиться, частная собственность меняет человека больше, чем культура, и едва ли не в лучшую сторону.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Чемпион свободы. К столетию со дня рождения Фридриха Хайека. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Возникает вопрос, отчего опасения фон Хайека относительно неизбежного перерождения в тоталитарный строй общества, вводящего элементы социалистического устройства, оказались преувеличенными в отношении стран западной демократии? Вопрос, на который ответить, по-моему, совсем нетрудно. Здесь сыграл свою роль его немецкий опыт. К нацизму в Германии привела давняя социалистическая традиция, равно свойственная как низам немецкого общества, так и его верхам, как левым, так и правым. Об этой предыстории гитлеровского фашизма Хайек написал подробно и захватывающе интересно в книге «Дорога к рабству». Конечно, социалистической эту германскую традицию можно назвать только условно. – памятуя, к примеру, о русских вариантах и моделях социализма. Вот и зададимся вопросом, что мешает людям нормально жить? Способ распределения собственности или какие-то более глубокие духовные ориентации? А то, что жизнь, подчиненную идее ведения войны, культивации героического и жертвенного духа, нельзя назвать нормальной, кто будет с этим спорить в эпоху, когда любая война имеет тенденцию переходить в тотальную, затрагивающую отнюдь не одних воинов? Такой вопрос уместно задать именно сегодня и обратить его именно к русской аудитории. И не только потому, что у нас идет речь о Хайке и его анализе социалистического соблазна, но и потому, что русскими симпатиями, как показал самонавейший опыт, продолжают пользоваться эти самые героические и жертвенные идеалы при опасно длящемся негодовании к противоположным идеалам и практике так называемого торгашества, а лучше сказать, здравомысленного отношения к жизни. Выразительнейший пример таких симпатий и отталкиваний – нынешнее отношение русских к происходящему в Югославии. Здравый смысл подсказывает, что русского должно отвращать само это слово «Югославия». Столько бед принес России миф о несуществующем славянском братстве, особенно злокачественно сказавшийся в 1914 году, когда Россия втянулась в ненужную ей войну именно из-за Сербии, в войну, повлекшую за собой из ряда вон выходящую поистине всемирно историческую катастрофу. Симпатии, однако, неоспоримы. Для этого существуют вполне понятные причины, коренящиеся в нынешнем положении России. Она чувствует себя обманутой и преданной, и это самочувствие проецирует на Югославию, злодея при этом усматривая в Америке, в НАТО, вообще в Западе. Понятно также, что подобные чувствования по самой их природе иррациональные, не искоренить апелляции к здравому смыслу. Тем не менее, напомнить кое-какие факты надо. И прежде всего необходимо указать на необоснованность самого сербского мифа о героическом жертвенном народе, всю свою историю страдавшим от злокачественных врагов и завоевателей. В этом нам поможет разобраться Кристофер Беннет, автор книги «Кровавый крах Югославии», бывший директор интернациональной группы «Кризис на Балканах», напечатавший статью под названием «Как сербы искажают историю» в газете «Wall Street Journal» от 7 мая этого года. Легенда говорит, что Сербия пала в битве при Косово в день Святого Вита в 1389 году. Сербский принц Лазарь потерпел поражение от турецких войск под командованием султана Мурата. На самом деле битва кончилась, так сказать, ничьей, вроде русско-французского Бородина, причем были убиты как Лазарь, так и Мурат. Никакого особенного поражения не было, турки даже отступили. Но самое интересное в том, что Косовская битва не была сражением православных сербов против мусульман-турок. На стороне последних было много сербов и других балканских славян. Обе армии были интернациональными. Сербская империя кончилась вообще на 30 лет раньше Косово, но сербское государство существовало независимым еще 70 лет после Косовской битвы. И вот такой же миф сербы создали о годах Второй мировой войны. Тито воевал не столько с немцами, сколько с хорватскими усташами, марионетками немцев. Вспомним, что в войну 14 года Хорватия вступила на стороне Сербии. Их вражда – феномен 20 века. Нельзя ее вести с незапамятных времен. На территории самой Сербии было скорее спокойно. Война ощущалась с немцами в апреле 41 года, в момент вторжения. Потом немцы полагались на итальянцев, венгров и болгар, составлявших большинство оккупационных сил. Немцы появились снова в 44 году, когда отступали с Балкан. Кристофер Беннет пишет, что слова косовского Лазаря «лучше умереть в битве, чем жить в позоре» – легенда. А русские могут по этому поводу вспомнить афоризм Александра Невского: «Кто к нам с мечом войдет, тот от меча и погибнет», придуманный НКВДшным киносценаристом Павленко, или панфиловского комиссара: «Отступать некуда, позади Москва», плод вдохновения корреспондента «Красной звезды» Кривицкого. Главным создателем сербского мифа был исторический романист Добрица Чосич», — пишет далее Кристофер Беннет. Он был видным деятелем югославской компартии, но разошелся с Тито по поводу эмансипации албанцев и попал в немилость в 1968 году, лишился каких-то престижных постов. После этого на досуге он и начал слагать, модернизировать сербский миф. Этот миф и раздувает сейчас Милошевич, а русские развешивают уши. Кристофер Беннет заканчивает статью Wall Street Journal такими словами.
Каким бы ни был результат натовской кампании, будущее Сербии в конечном счете зависит от того, перестанет ли она воевать со своей собственной историей.
При этом очень тяжело вспоминать, что совсем еще в недавние времена Югославия была наиболее преуспевающей страной так называемого социалистического лагеря, можно сказать, предметом зависти прочих стран этого лагеря. Помнится, импортные югославские товары в СССР считались самыми лучшими. Мы были крайне впечатлены выступлением Тита против советской агрессии в Венгрии, но как бы и не ожидали от него ничего другого. Лично я вспоминаю, с каким приятным удивлением узнал, что в Югославии читал лекции Герберт Маркузе, считавшийся в СССР страшным ревизионистом. Помню прекрасные югославские фильмы «Концерт» и «Не оглядывайся, сынок». Потом появился Михаил Михайлов, и стало ясно, что правление Тита вовсе не было таким уж подарком. И тем не менее, нельзя не признать, что теперь-то в Югославии, в Сербии, много хуже. Вот это и есть мораль, вытекающая из юбилейных рассуждений об Хайке. Социализм может быть плох и опасен, но опасность исходит не только от тех или иных форм собственности. Важна духовная установка, уважение к правде фактов, способность жить вне мифа. Непочтенно это дело — лить гекалитрами собственную кровь, а потом валить вину на дядю, в данном случае дядю Сэма.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».